Издательство АСТ представляет. Владимир Сорокин. Заплыв. Рассказы. Читает Иван Литвинов. Розовый клубень. В четверг Анна узнала, что беременна, и, придя вечером с работы, не стала готовить ужин, а села за крохотный кухонный столик, положила свои худые руки на новую клеенку и оцепенела, уставилась на них. Николай вернулся, как обычно, в 9. Анна слушала, как он раздевается в узком, плотно заставленном коридоре. Потом подошла к нему, обхватила руками его жирную, отъевшуюся солярки шею, прижалась, замерла. — Коля, я не могу больше. Мы должны сделать это. Николай вздохнул и осторожно коснулся губами ее светлых жиденьких волос. — Все будет хорошо, не бойся. Ее руки, словно две бледные змейки, поползли по угловатым плечам мужа. — Ты что, успокаиваешь меня? Ты читал вчерашнюю истину?
— Да, конечно.
— Чего же ты ждешь? Пока за нами придут? Или объявят нас плюющими против ветра?
— Да нет, просто думаю.
Анна отвернулась. — Думаешь? А он по-прежнему на подоконнике, и все видят его.
— Не волнуйся. Сегодня мы это сделаем. Обязательно.
Сумерки слепили город в неровную, пестрящую огнями плоскость, подпирающую полоску вечернего неба. Сжатое городом и облупившиеся рамы окна неба быстро темнело, наливаясь сырой мглой. Чем темнее оно становилось, тем резче и отчетливей влипал его профиль в хмурую плоскость города. Николай давно заметил это свойство. Его шишковатой, бледно-розовой плоти светлеть на фоне сгущающейся тьмы. 12 лет назад, когда из черной почвы, сжатой серебряным, похожим на огромную рюмку горшком, пробился крохотный розоватый клубень, Николай удивился тому, как быстро он посветлел с наступлением сумерек. В тот день семья праздновала день первых всходов. Гости не помещались за столом, и пришлось придвинуть комод. Николай помнил, как, погасив свет, слушали гимн, как покойный отец говорил главный тост, как пили вино и по очереди вытряхивали капли из рюмок на черную, жирно удобренную землю. «Расти на радость нам, на смерть врагам!» Отец опрокинул свою рюмку третьим, вслед за двумя толстыми представителями УСА, Управления селекционной агитации, и, быстро наклонившись, поцеловал клубень. Через 3 года он вырос на 30 сантиметров, и в узловатом, словно вытянутая картофелина теле, Николай впервые различил осанку вождя. Утром он сказал об этом матери. Она засмеялась, повалила Николая на кровать. «Глупенький, мы это и раньше заметили», и таинственно добавила: «Скоро и не то увидишь». И действительно, не прошло и года, как верхняя часть бесформенного на первый взгляд клубня округлилась, низ расширился, а с боков вылезли 2 покатых выступа. Тогда отец собрал гостей, надрезал себе правую руку, помазал кровью макушку клубня и провозгласил день формирования. Через 2 года клубень вырос еще на 10 сантиметров. Розовая голова еще больше округлилась, обозначилась толстая шея, плечи раздались вширь, а на шишковатой талии вспух живот. «Это чудо селекции, сынок!» — восхищенно говорил отец, теребя рано поседевшую бородку. «Такое мог придумать только наш народ-чудотворец. Ты только представь, живой отец великой страны, на подоконнике каждой семьи, в каждом доме, в каждом уголке нашего бескрайнего государства». Вскоре из круглой головы вылез мясистый нос, затем 2 припухлостями обозначились брови, подбородок выдвинулся вперед, с боков показались уши.
Тело его, по пояс ушедшее в чернозем, расширилось и окрепло. Случайные рытвины и бородавки постепенно исчезли, шишковатости сгладились. Еще через год на розовом лице появились губы, брови величественно нахмурились, сдавили переносицу, лоб округлился, над ним вспух уступ короткого чуба, шею стянул тугой воротничок кителя, живот прочнее укоренился в земле. Николай уже оканчивал школу, когда на щеках вождя проступили ямочки, обозначились ушные раковины, а на плотно сидящем кителе — легкие складки. Через 2 года умер отец, а еще через год праздновали День прозрения. Подушки пухлых век раздвинули 2 темных шарика. Вести праздник пришлось Николаю. Он напудрил свое лицо и спел песню собравшимся гостям. Мать вылила в горшок с вождем стакан заранее накопленной семейной слюны. С этого дня его кормили только слюной. Каждый 12-й день Николай отдавал ему свою сперму. Когда на кителе проступили кирпичики орденских планок, а из правого кармана вылез кончик ручки, настал день завершения роста. Его праздновали уже без матери. Вскоре Николай женился на Анне и пошел работать на завод. Анна с первых дней стала заботливо ухаживать за ним. Каждое утро стирала пыль, поливала слюной, рыхлила чернозем и до блеска начищала серебряный горшок. Так длилось почти 2 года. Но 12-м июньским утром разнеслась по стране страшная весть. Великий вождь скончался. 2 недели никто не работал, все оцепенело сидели по домам. Через 2 недели, похоронив усопшего, новый вождь торжественно принял руль. В отличие от прежнего, новый был высоким и худым. Он произносил речи, писал обращения и воззвания к народу, но в них ни словом не упоминалось о прежнем вожде, продержавшем руль 47 лет. Это пугало людей. Некоторые сходили с ума, некоторые, обняв горшки с клубнями, выбрасывались из окон. Через месяц новый вождь выступил с обращением к народу, где упомянул бывшего у руля, но выбывшего по причине необходимых, но достаточных причин. Как ни пытались Николай с Анной понять скрытый смысл этого высказывания, он ускользал от них. Народ понял это двояко и немедленно поплатился. Убравшие клубни с подоконников были тут же арестованы, а оставившие — предупреждены. Николая с Анной почему-то забыли. Им не пришла красная карточка предупреждения с изображением человека, плюющего против ветра. Но это угнетало супругов, а не радовало. Так в неведении и напряжении миновало 1,5 месяца. Соседи продолжали арестовывать и предупреждать. Вскоре вышел указ о запрещении самоубийств. Самоубийства прекратились. Николай не заметил, как сзади подошла Анна. Руки ее коснулись его плеч. «Ты боишься, Коля?» Николай обернулся.
«Чего нам бояться? Мы имеем право. Мы же честные люди».
«Мы честные люди, Коля. Будем начинать?»
Николай кивнул. Анна погасила свет. Николай взял нож, нащупал талию клубня и, сдерживая дрожь жилистых рук, полоснул по ней. Тело его оказалось тверже картофеля. Клубень слабо потрескивал под ножом. Когда Николай срезал его, Анна подхватила, бережно перенесла в темноту, словно ребенка, на стол,
Николай достал 8-литровую стеклянную банку с широкой горловиной. Анна зажгла плиту, набрала ведро воды, поставила греться. В темноте они сидели, озаряемые слабым газовым пламенем, уставившись на лежащего. И Николаю, и Анне казалось, что он шевелится. Когда вода закипела, Анна остудила ее на балконе, отлила в банку, добавила соли, уксуса, лаврового листа и гвоздики, потом осторожно опустила его в банку. Потеснив исходящую паром воду, он закачался, словно желая вылезти из банки. Но Николай металлической крышкой прижал его макушку, схватил машинку и стал быстро и сноровисто закатывать банку. Когда все было закончено, супруги подняли банку и осторожно водрузили на подоконник, на то же самое место. Анна осторожно обтерла теплую банку полотенцем. Николай, чуть помедлив, включил свет. Банка стояла, поблескивая стеклянными боками, а он еле заметно покачивался в воде, окруженной редкими лавровыми листьями.
— Красиво, — произнесла Анна после долгой паузы.
— Да, — вздохнул Николай.
Он обнял жену и осторожно положил ей руку на живот. Анна улыбнулась и накрыла его руку своими бледными руками. На следующее утро, встав, как обычно, на полчаса раньше мужа, Анна прошла на кухню, включила плиту и поставила греться чайник. После этого полагалось полить его собранной за день слюной. Сонно почесываясь, Анна автоматически взяла слюнный стакан, стоящий на этажерке, и замерла. Стакан был пуст. Анна перевела взгляд на подоконник, увидела банку с клубнем и облегченно вздохнула, вспомнив вчерашнюю операцию. Подошла, положила руки на банку, глянула в окно. Город просыпался, зажигались окна. Но в городе что-то изменилось. Изменилось серьезно. Анна протерла глаза, присматриваясь. На подоконниках стояли непривычные с детства серебряные и золотые горшки, а стеклянные банки с розовыми клубнями. 1979 год. Заплыв.
«Цитата номер 26! Слушай мою команду!» Низкорослый маршал войск речной агитации сипло втянул в себя ночной воздух и прокричал: «Зажечь факела!» Длинная колонна, выстроенная на набережной города из мускулистых голых людей, качнулась, ожила еле заметным движением. Тысяча рук метнулась к тысяче бритых висков, выхватила из ушей тысячу спичек и чиркнула ими по тысяче голых бедер. Крохотные огоньки одновременно подскочили кверху, и через мгновение маршал судорожно сощурил привыкшие к темноте глаза. Факелы вспыхнули, языки пламени метнулись к темно-фиолетовому небу. Маршал придирчиво ощупал глазами ряды голых тел и снова открыл рот. «Не меняя построения! Соблюдая дистанцию! В воду войти!» Построенная особым порядком колонна тронулась и, неслышно ступая босыми ногами, стала быстро сползать по гранитным ступеням набережной к черной неподвижной воде реки. Вода расступилась и впустила в себя весь полк. Солдаты осторожно погружались в студеную сентябрьскую воду, отталкивались от каменистого дна и плыли в том же порядке, держа над бритыми головами ярко горящие факелы. Через минуту колонна выплыла на середину реки, где быстрое течение подхватило ее и понесло. Самым тяжелым условием в агитационных заплывах для Ивана был запрет перемены рук.
Плыть в ледяной воде он мог долго, но 5 бесконечных часов, держать в предельно вытянутой руке 6-килограммовый факел было по-настоящему тяжело. И как он не готовился к заплыву, какими тренажерами не изнурял свою правую руку, все равно к рассвету ее сводило мелкой дрожью, и не было силы, способной обуздать эту проклятую дрожь. Инъекции, втирания, электромагнитная терапия не помогали. Тем не менее Иван считался лучшим пловцом в своем полку, и ему вот уже 6 лет доверяли самые ответственные места в цитатах. И сегодня он плыл за пятой, единственной запятой в длинной первой степени сложности цитате из книги «Равенство», одним из важнейших вопросов современного целевого строительства Боро являлся, является и будет являться вопрос своевременного усиления контраста. Точка в конце цитаты не ставилась, поэтому единственным знаком препинания была запятая, рождаемая пламенем 6-килограммового конусообразного факела Ивана. Синхронное плавание давалось Ивану легко. Он, с детства выросший на море, давно признал в воде вторую стихию, а после 4 лет ВВАП, военно-водной агитационной подготовки, вообще не представлял свою жизнь без этих долгих, пропахших рекой ночей, без черной, дробящей всполохи пламени воды, без свинцовой боли, постепенно охватывающей руку с факелом, без предрассветного завтрака в чистой полковой столовой. Служба, словно река, быстро и плавно несла Ивана. Поначалу его, как новичка, ставили в середины больших прочных букв «Ж», «Ш» и «Щ». Потом, убедившись в точности его плавания, стали постепенно смещать к краям. Так, после 2 лет, он уже плавал левой ножкой «Д» или вместе с рябым татарином Эльдаром составлял хвостик у «Щ». Еще через год Ивану поручили плавание в тире и восклицательных знаках, а после нанесения почетной татуировки «Пловец-агитатор высшей категории» доверили запятые. За 7 лет службы Иван имел звание младшего сержанта, медаль «Государственный пловец», множество устных похвал перед строем и почетную грамоту за образцовую службу при водном транспортировании 6 главы книги Аделаиды «Свет. Новые люди». Главу транспортировали в течение 4 месяцев, и каждую ночь Иван плавал запятой. Он набрал в легкие побольше воздуха и медленно выпустил его в пахнущую илом воду. Факел наклонился, но пальцы привычно выпрямили его, крепче сжав металлический корпус. Тело уже успело согреться, дрожь оставила подбородок, ноги послушными рывками стригли воду. Впереди белели 10 бритых голов вертикальной ножки «Я», а за ними дрожала, зыбилась огненная масса факелов колонны. Иван точно знал свое место — 6 метров от левой крайней головы — и плыл со спокойной размеренностью, сдерживая дыхание. Нельзя отклониться ни влево, ни вправо. Нельзя торопиться, но и нельзя отставать, иначе запятая приклеится к другому «Я». Факел горел ярко, пламя часто срывалось вбок, тянулось к тяжело шевелящейся воде, плясало над ее поверхностью и снова выравнивалось. Во время заплывов Иван любил смотреть на звезды. Сейчас они висели особенно низко, сверкая холодно и колюче. Он перевернулся на спину, почувствовал, как вода обожгла бритый затылок, и улыбнулся. Звезды неподвижно стояли на месте. Он знал, что опасно долго смотреть на них. Можно не заметить, как сзади наплывет, касая ножкой «Я», а бритые головы с ужасом наткнутся на отставшую запятую. Иван оглянулся. За ним в косухе и полумесяце плыли его товарищи Муртазов, Холмогоров, Петров, Доронин, Шейнблат, Попович, Ким, Борисов и Герасименко. Лица их были спокойны и сосредоточены.